Однажды, поздней весной, после полудня, колокол на башне Моутхауса в Тонстоле прозвучал в необычное время. Люди, работавшие вблизи и вдали, в лесу и на полях вдоль реки, побросали свою работу и бросились по направлению звука колокола. В деревушке Тонсталь собралась группа бедных жителей, удивлявшихся этому призыву. В те времена, в царствование старого короля Генриха VI, деревушка Тонсталь имела такой же вид, какой сохранила и до сих пор. Десятка два неуклюжих домов, выстроенных из толстого дуба, было разбросано по длинной зеленой долине, подымавшейся от реки. Внизу дорога пересекала мост и, подымаясь на другую сторону реки, исчезала на опушке леса по пути к Моутхаусу и дальше к Холливудскому аббатству. На полдороги к деревушке, среди тисовых деревьев, стояла церковь. Повсюду, вблизи на склонах и вдали на горизонте, виднелись леса зеленых вязов и зеленеющих дубов. На холме у самого моста, где стоял каменный крест, собралась группа людей с полдюжины женщин и высокий малый в деревенской одежде, обсуждавших вопрос о том, что мог означать неожиданно раздавшийся звук колокола. Полчаса тому назад по деревушке проскакал гонец. Он выпил кружку эля, не решившись сойти с лошади, так как очень торопился. Он сам не знал вестей, которые вез, так как у него были только запечатанные письма от сэра Дэниела Бреклия к сэру Оливеру Отцу, священнику, заведовавшему домом во время отсутствия хозяина. Раздался конский топот, и вскоре молодой мастер Ричард Шелтон, сирота, живший у сэра Дэниела Бреклия, показался из-за края леса и проехал по мосту, по которому звонко застучали копыта его коня. «Он-то уже, наверное, знает, в чем дело». И разговаривавшие окликнули его, прося объяснений. Он охотно остановился. То был молодой человек, еще не достигший 18 лет, загорелый, с серыми глазами, в куртке из оленьей кожи с черным бархатным воротником, в зеленом берете на голове и со стальным арбалетом за спиной. Оказалось, что гонец привез важные известия. Предстояла битва. Сэр Дэниел прислал сзывать всех, кто мог стрелять из лука или управляться с алебардой, приказывая немедленно отправиться в Кетли, грозя в противном случае сильным гневом. Но Ричард, или, как все коротко называли его, Дик, не знал, за кого они будут сражаться и где ожидается битва. Скоро приедет сам сэр Оливер, а Беннет Хэтч вооружается, так как он поведет отряд.
«Это разорение для страны», — сказала одна из женщин. «Когда бароны ведут войну, крестьянам приходится питаться кореньями».
«Нет», — сказал Дик, — «всякий, кто пойдет, будет получать по 6 пенсов в день, а стрелки — по 12».
«Если останутся живы», — возразили женщины, — «то хорошо. Ну, а если умрут, тогда что, мастер?»
«Нет лучше смерти, как за своего законного господина», — сказал Дик.
«Он вовсе не мой законный господин», — сказал молодой парень. «Я был приверженцем Уэльсингемов, как и все, что живут по Брайерлейской дороге, вот уж 2 года. А теперь должен быть на стороне Бреклия. Так повелел закон. Неужели это естественно? Тут у меня и сэр Дэниел, и сэр Оливер, который более знаком с законом, чем с честностью. А я считаю, что у меня нет другого законного господина, кроме бедного короля Гарри VI, да благословит его Господь бедного простака, не умеющего отличить своей правой руки от левой».
«Ты злоязычен, друг», — заметил Дик, «и сразу говоришь плохо и о своем добром хозяине, и о его милости короле. Но король Гарри, хвала всем святым, пришел в себя и желает, чтобы все устроилось мирно. Что же касается сэра Дэниела, то ты очень храбр за его спиной. Но я не буду сплетником. И довольно».
«Я не говорю ничего дурного о вас, мастер Ричард», — возразил другой крестьянин. «Вы еще мальчик, а вот когда вырастете, то и очутитесь с пустым кошельком. Больше ничего не скажу. святые да помогут соседям сэра Дэниела, а Пресвятая Дева тем, кого он опекает».
«Клипсби», — сказал Ричард, — «я по чести не должен слушать того, что вы говорите. Сэр Дэниел — мой добрый господин и мой опекун».
«Ну, отгадайте мне одну загадку», — проговорил Клипсби. «На чьей стороне, сэр Дэниел?»
«Не знаю», — проговорил Дик, слегка краснея, потому что опекун постоянно в это смутное время переходил с одной стороны на другую, и каждая перемена сопровождалась увеличением его состояния.
«Ага», — возразил Клипсби, — «этого не знаете ни вы, ни один человек на свете, потому что он из тех, что ложится спать приверженцем ланкастерского дома, а встает защитником Йорка».
Как раз в это время на мосту раздались звуки железных подков, все обернулись и увидели Беннета Хетча, который галопом приближался к ним. То был смуглый человек с сединой в волосах, с тяжелой рукой и суровым лицом, вооруженный копьем и мечом, в стальном шлеме и кожаной куртке. Он был великий человек в своей местности. Правая рука сэра Дэниела в мирное и военное время. Теперь, благодаря стараниям своего господина, он был назначен начальником отряда из 100 человек.
«Клипсби!» — крикнул он. «Отправляйся к Моутхаусу! И пришли туда же и остальных лодырей! Боуэр даст вам шлемы и кольчуги! Мы должны отправиться до захода солнца! Смотри же, сэр Дэниел расправится с тем, кто опоздает к сбору! Смотри хорошенько! Я знаю, что ты негодный человек!»